Глава 7. Зима выдалась свирепая. За штормовой погодой последовали дожди и снегопады, а затем ударил лютый мороз, не спадавший до середины февраля. Животные держались как могли, упорно восстанавливая поверженную мельницу и прекрасно понимая, что за ними пристально наблюдает внешний мир, и обуреваемые завистью человеческие существа станут злорадно торжествовать, если мельница не будет готова к назначенному сроку. Словно назло животным, люди притворялись, будто бы совсем не верят в виновность снежка, и в один голос утверждали: обрушение мельницы произошло из-за чересчур тонких стен. Животные, естественно, понимали, проблема вовсе не в толщине стен. Тем не менее, было решено увеличить ее вдвое против прежнего, 45 до 90 сантиметров. Это означало, что потребуется заготовить гораздо больше камней. Карьер уже долгое время пребывал недоступным, поскольку его доверха засыпало снегом, и животные были бессильны что-либо изменить. Дело отчасти сдвинулось только с наступлением сухой морозной поры, но животные работали в ужасающих условиях, и былой энтузиазм трудящихся неуклонно сходил на нет. В довершение всего они непрестанно мерзли и недоедали, только боксер и Былинка не утрачивали бодрого расположения духа. Визгун выступал с пламенными речами о великой радости служения общему делу и о достоинстве самоотверженного труда. Но животных реально вдохновляло лишь легендарное силище боксера и его никогда не подводивший девиз: «Я должен еще крепче подналечь на работу». В январе запасы корма оказались на исходе. Зерновой рацион резко урезали, однако всех оповестили, что вырастет норма выдачи картофеля, и это должно было отчасти компенсировать нехватку зерна. Но тут быстро обнаружилось, что основную часть картофеля побила морозом вследствие недопустимых условий хранения. Его не позаботились должным образом утеплить в буртах. Картофельно сделались мягкими и утратили естественный цвет. Только некоторые из них были съедобные. У животных по несколько дней кряду отсутствовала какая-либо пища, не считая соломы и свеклы. Перед ними уже серьезно маячила перспектива голодной смерти. Было жизненно необходимо скрыть данный факт от внешнего мира. Человеческие существа, на которых падение мельницы оказало эффект спускового курка, изобретали сущие небылицы о скотном дворе, нагромождая одну ложь на другую. Как следствие, распространились слухи о том, что животные на ферме мрут от голода и болезни и продолжают сражаться между собой, бесстыдно предаваясь каннибализму и детоубийству. Наполеон отчетливо осознавал все негативные последствия, которые могут воспоследовать в том случае, если информация об истинном положении дел с продовольствием на ферме просочится за ее пределы. Чтобы убедить внешний мир в обратном, Наполеон решил задействовать мистера Уимпера. И если до сих пор животные старательно избегали тесных контактов с мистером Уимпером во время его еженедельных визитов, то теперь группе специально отобранных и наиболее надежных животных, это были по большей части овцы, дали указание обсуждать при нем небрежно, как бы невзначай, неуклонный рост дневного рациона. Также Наполеон приказал заполнить опустевшие кормушки песком, а сверху насыпать остатки зерен и муки. Изыскав благовидный предлог, Уимпера затащили в сарай с кормушками, и он принял все за чистую монету, отрапортовав заинтересованным лицам во внешнем мире, что на скотном дворе нет и намека на нехватку продовольствия. Как бы то ни было, но ближе к концу января стало ясно, что необходимо где-то раздобыть хоть малую толику зерна. В те дни Наполеон редко показывался на публике, не покидая пределов фермерского дома, двери которого находились под надежной охраной своры собак. Если же ему и случалось выйти, то это походило на некую внушительную церемонию. Наполеон величаво шествовал по ферме, а рядом с ним был устрашающий эскорт из 6 псов, которые окружали его плотным кольцом, дико рыча на любого, кто норовил приблизиться к вождю. Зачастую Наполеон отсутствовал даже по воскресным утрам, передавая приказы через кого-нибудь из свиней. Выбор, как правило, падал на визгуна. В одно из воскресений визгун обнародовал новое постановление. Курам, начавшим нестись, предписывается добровольно сдать все имеющиеся у них яйца. Наполеону удалось через Уимпера заключить контракт на еженедельную поставку 400 яиц на местный рынок. Вырученные от продажи яиц средства предназначались для закупки зерна и муки, в количестве, позволяющем хоть как-то продержаться до лета, когда жизнь должна пойти на поправку. Стоило корм услышать о постановлении, как они подняли ужасающий крик. Конечно, их предупреждали ранее, что однажды у них может возникнуть необходимость пойти на подобную жертву, но они и в мыслях не допускали, что это действительно случится, да еще и так скоро. Куры как раз подготавливали яйца, намереваясь высиживать цыплят по весне, и придерживались мнения, что попытка отнять их сейчас сродни хладнокровному убийству. Впервые с момента изгнания Джонса в воздухе запахло бунтом. Куры всерьез решили сорвать планы Наполеона, с каковой целью избрали для себя руководство в лице трех молодых, но весьма искушенных несушек, черной миноркской породы. Согласно разработанной ими тактике, куры воспаряли к стропилам, где и откладывали яйца, чтобы, низвергаясь с высоты, те разбивались вдребезги. Реакция Наполеона последовала незамедлительно и была безжалостной. Он приказал снять курс довольства, издав специальный декрет, что любое животное, осмелившееся поделиться с курами хотя бы одним крошечным зернышком, будет казнено без суда и следствия. За четким исполнением декрета внимательно наблюдала свора безжалостных собак. Куры смогли продержаться меньше недели, после чего обреченно капитулировали, возвратившись в гнезда. Пять бунтовщиц к тому времени уже испустили дух. Их предали земле во фруктовом саду. Была озвучена и официальная причина смерти — острый коксидиоз. Мистер Уимпер так и не узнал о случившемся, а поставки яиц совершались завидной регулярностью. Каждую неделю тележка бакалейщика приезжала на ферму за новой партией. Покуда происходили эти события, никто ни разу не видел Снежка. По слухам, он скрывался на одной из близлежащих ферм, либо в Фоксвуде, либо в Пинчфилде. На тот момент отношения Наполеона с окрестными фермерами немного потеплели. Случилось так, что на ферме обнаружили штабель строительного леса, причем довольно крупный. Его сложили еще около 10 лет тому назад при расчистке буковой рощи, а потом совершенно о нем позабыли. Древесина оказалась в превосходном состоянии. Уимпер порекомендовал Наполеону выставить штабель на продажу. Как мистер Пилкингтон, так и мистер Фредерик горели желанием прикупить штабель для себя. Наполеон замешкался, не понимая, кого из фермеров ему следует предпочесть. Едва он начинал склоняться в сторону Фредерика, поступали сведения, что Снежок скрывается именно в Фоксвуде, и наоборот. Если Наполеон собирался отдать предпочтение Пилкингтону, то выяснялось, что Снежок прячется у того в Пинчфилде. Ранней весной было сделано неожиданное и пугающее открытие. По ночам Снежок преспокойно наведывается на ферму. Новость поразила животных до такой степени, что они даже утратили сон. Поговаривали, что еженочно, как только основательно стемнеет, Снежку удается украдкой проникать на территорию скотного двора, чтобы заниматься всевозможными вредительствами. Снежок крыл корм, опрокидывал подойники, бил яйца, вытаптывал посевы и даже обгладывал кору с фруктовых деревьев. Отныне, чтобы не происходило скверного на ферме, то в этом обвиняли Снежка. Разбилось окно или засорилась дренажная канавка, и всем сразу было ясно, тут не обошлось без Снежка, который прокрался в ночи и учинил преступное деяние. Однажды пропал ключ от главного амбара, и все животные на ферме уверенно заявили, что Снежок украл его и швырнул в колодец. Характерно, что когда пропавший ключ нашли в том же амбаре под мешком с мукой, общественность по-прежнему настаивала на первоначальной версии. Коровы единогласно утверждали, что ночью, как только они засыпают, Снежок забирается к ним в стойло и приступает к дойке, и даже крыс, признаться, порядочно докучавших всем на ферме той достопамятной зимой, и тех подозревали в тайном сговоре со Снежком. Наполеоном был издан декрет о необходимости детального расследования диверсионной деятельности Снежка. Пока он скрупулезно обследовал с собаками строение фермы, прочие животные следовали за ними, находясь на почтительном расстоянии. Сделав несколько шагов, Наполеон замирал и напряженно принюхивался. Согласно его заявлению, он всегда распознавал следы Снежка благодаря своему острому чутью. Наполеон не пропустил ни одного уголка в амбаре и коровнике, не забыв наведаться в курятник и огород. И везде, везде были найдены следы Снежка. Практически касаясь мордой земли, Наполеон резко втягивал воздух и разъяренно ревел. «Снежок, он был здесь, я отчетливо чую его проклятый запах». При слове «снежок» собачья свора испускала кровожадный рык, ощеривая жуткие пасти. Животные уже начинали испытывать сверхъестественный ужас. Снежок представлялся им грозным и мстительным призраком, незримо присутствующим в атмосфере скотного двора и способным навлечь на них не весь какие беды и опасности. Вечером визгун призвал животных к себе и с тревожной миной на морде признался, что у него имеются для них исключительно серьезные новости. «Товарищи!» — скричал визгун, нервически подскакивая на месте. «Только что вскрылись просто ужасающие факты. Снежок с головой продался злокозненному Фредерику из Пинчфилда, и тот уже готовится на нас напасть, дабы завладеть нашей любимой фермой. Снежок посулил Фредерику, что выступит в роли проводника, поскольку ему известны все местные стишки-дорожки. Но это еще не самое скверное. Мы ведь с вами, товарищи, наивно воображали, что Снежок мстит нам из чувства уязвленной гордости, а также вследствие непомерного тщеславия. Как же мы ошибались, товарищи? Известно ли вам, что явилась истинной причиной его преступных деяний? Снежок практически с самого начала служил тайным агентом Джонса. Это доказывают документы, оставленные им и лишь сейчас обнаруженные нами. Лично для меня, товарищи, это многое объясняет. Да и разве же мы с вами не видели собственными глазами его отчаянные, но, к счастью, не увенчавшиеся успехом попытки сперва добиться нашего поражения, а затем и полного уничтожения в битве при Коровнике?» Ошеломленные животные обратились в каменных истуканов. Столь изощренные и немыслимые злодеяния способны было затмить собой даже недавнее разрушение ветряной мельницы. Чтобы до конца осознать услышанное, животным потребовалась не одна минута. Они хорошо помнили, или же им казалось, что помнят, Снежка, возглавившего атаку в битве при Коровнике и первым вступившего в бой. Помнили, как он не забывал сплачивать и подбадривать животных собратьев и не утратил решимости, даже приняв заряд дроби, выпущенный из ружья мистера Джонса и угодивший ему в спину. И это совершенно не укладывалось в картину, где он якобы выступал в роли агента, активно помогающего Джонсу. Поначалу в такое вообще не верилось. Боксер, обычно редко задававший вопросы, был до нельзя озадачен. Улегшись на землю и подобрав под себя передние ноги, боксер закрыл глаза и, предприняв колоссальные усилия, все же попытался сформулировать мысль, не дававшую покоя. «Я не верю», — произнес боксер. «Я сам видел, как бесстрашно сражался Снежок в битве при Коровнике. И разве не удостоили его за боевые заслуги орденом Героя Животных первой степени?» «О да, товарищ», — быстро вклинился визгун. «Мы действительно совершили такую ужасную ошибку. Но теперь мы все прекрасно знаем, и это отражено в найденных нами документах, что Снежок, по сути, собирался устроить нам ловушку, обрекая всех нас на гибель». «Он был ранен», — возразил боксер. «Все видели, как Снежок истекает кровью». «Но так это же было частью тайного сговора», — истерически возопил визгун. «Дробь Джонса едва царапала его, и я легко бы мог предъявить вам документы, где он сам пишет об этом». И непременно предъявил бы, умей вот только читать. Они условились с Джонсом, что в критический момент Снежок подаст сигнал к бегству, предоставляя поле боя противнику. И у Снежка это почти получилось. Точнее говоря, могло бы получиться, не вмешайся тогда наш героический вождь, товарищ Наполеон. Разве вы забыли, как при появлении Джонса и его людей Снежок внезапно ударился в бегство, и многие из вас устремились за ним? Но неужели вы забыли? Ну как же так, товарищи? Ведь когда поднялась паника и казалось, что все погибло, товарищ Наполеон отважно бросился навстречу врагам и, вскричав «Смерть человечеству!», прыгнул на Джонса и вонзил зубы ему в ногу. «Уверен, товарищи, что это вы уж точно помните. Не правда ли?» — воскликнул визгун, резво скачая из стороны в сторону. Но после того, как визгун изобразил давнишние события в таких поразительно отчетливых деталях, животным стало казаться, что к ним понемногу возвращается их память. По крайней мере, они уже явственно припоминали, как в критический момент Снежок повернулся спиной к атакующим и позорно задал стрекача. И только боксер по-прежнему пребывал в сомнении и замешательстве. «Я отказываюсь верить, что Снежок всегда был предателем», — в конце концов заявил он. Что там Снежок натворил потом, это уже другой разговор. Но зато я знаю, твердо знаю, в битве при Коровнике он действовал плечом к плечу со мной, как верный товарищ. «Наш вождь, товарищ Наполеон», — начал визгун, медленно и твердо выговаривая слова, «категорически утверждает, категорически, товарищ, что Снежок с самого начала был секретным агентом Джонса, задолго до того, как возникла сама идея восстания». «О, но это меняет дело», — сдался боксер. «Уж если товарищ Наполеон что-то сказал, значит, так оно и есть». «Вот он, вот истинный дух патриотизма», — одобрительно крикнул визгун. Но многие успели заметить, как он пронзил боксера неприязненным взглядом своих блестящих глазок. Собираясь уходить, визгун помедлил и выразительным тоном произнес: «Я предупреждаю каждого, глядите в оба, есть все основания полагать, что агенты и приспешники Снежка и сейчас находятся среди нас». Спустя 4 дня, поздним вечером, Наполеон приказал животным собраться перед фермерским домом. Когда все, согласно приказу, были в сборе, из дома показался Наполеон. На груди у него сверкали 2 ордена. Недавно он лично наградил себя орденами Герой животных 1-й степени и Герой животных 2-й степени. И он шел в окружении 9 здоровенных собак. От их непрерывного, угрожающего рычания у животных пробегали мурашки по телу. Собравшиеся замерли и сжались от страха, чувствуя нутром, что грядет нечто ужасное. А Наполеон стоял и сурово изучал трепещущую аудиенцию. Вдруг он издал пронзительный визг. Несколько собак разом сорвались с места и кинулись на юных кабанчиков. Они вцепились им в уши и приволокли к ногам Наполеона. Юные бунтари тонко голосили от боли, а из ушей у них хлестала кровь, приводившая собак в исступление. К изумлению собравшихся, еще 3 собаки набросились на боксера. Тот не дал застать себя врасплох. Выставив вперед копыта и перехватив одну из собак еще в полете, боксер почти что пригвоздил ее к земле. Собака жалобно взвыла, моля о пощаде, а 2 других, поджав хвосты, отбежали прочь. Боксер вопрошающе взглянул на Наполеона. Он словно бы спрашивал, добить ему полумертвую тварь или все-таки пощадить ее. Наполеон на миг утратил самообладание и резким тоном приказал боксеру отпустить собаку. Боксер чуть приподнял огромные копыта, и скулящая, покрытая ранами, собака с трудом поползла к хозяину. Суматоха утихла. 4 кабанчиков, содрогаясь, ожидали своего жребия. Всем своим видом они походили на кающихся грешников. Наполеон зычно призвал их публично признаться в совершенных ими преступлениях. Однажды эти кабанчики выразили протест в связи с отменой воскресных митингов. Впрочем, они позже не нуждались в подсказках, поскольку сходу признались в том, что с момента изгнания Снежка постоянно держали с ним связь и помогали ему разрушить ветряную мельницу, а также приняли активное участие в разработке плана о передаче скотного двора мистеру Фредерику. А еще кабанчики поведали о том, как Снежок признался им в личной беседе, что на протяжении долгих лет является секретным агентом мистера Джонса. Когда с признаниями было покончено, собаки просто перегрызли кабанчиком горло, а Наполеон громогласно вопросил, кто еще из животных готов сделать признание. Вперед выступили 3 несушки, стоявшие во главе куриного бунта, в защиту яиц. Они сознались, что во сне им привиделся Снежок и запретил повиноваться приказам Наполеона. Куры-бунтовщицы тоже были моментально казнены. Вышел вперед какой-то гусь и признался, что при сборе урожая присвоил 6 колосков пшеницы, а ночью тайком их съел. За ним настала очередь овцы, признавшейся, как Снежок убедил ее помочиться в пруд с питьевой водой. И еще 2 овцы признались, что стали виновницами смерти 1 пожилого барана, ярого последователя идей Наполеона, принудив задыхающегося от кашля старика описывать круги вокруг костра, пока тот не отбросил копыта. Все они были истреблены. Признания продолжались, и скоро перед Наполеоном уже выросла целая гора трупов. Воздух на ферме густо пропитался кровью. Этот запах животные уже успели позабыть, поскольку не чуяли его с того времени, как с фермы изгнали Джонса. Когда все было кончено, остальные животные, кроме свиней и собак, потянулись со двора. Потрясенные и подавленные, они не могли осознать, что же их шокировало в большей степени. Предательство собратьев животных, вступивших в сговор со Снежком, или же жесткая казнь, свидетелями которой им довелось стать. В былые времена на ферме частенько имели место кровавые сцены, причем не менее ужасающие, но животные чувствовали, что недавно увиденное куда страшнее, поскольку животные казнили животных. А ведь после изгнания Джонса и вплоть до нынешнего дня животным на скотном дворе не приходилось убивать друг друга, даже крыс, и тех щадили. Вскоре животные уже восходили на исторический холм, где стояла наполовину готовая ветряная мельница. Словно бы повинуясь единому порыву, они опустились на землю и тесно прижались друг к дружке, дабы поскорее согреться. Блинка, Мюриэль, Бенджамин Коровы, овцы, целый выводок гусей и кур. Все, кроме кошки, загадочно исчезнувшей непосредственно перед тем, как Наполеон приказал всем собраться во дворе перед домом. И только боксер как стоял, так и остался стоять. Переминаясь ноги на ногу и помахивая черным хвостом, боксер подчас раздражался недоуменным ржанием. Наконец у него вырвалось. «Я не понимаю этого. Я никогда бы не поверил, что такие вещи могли произойти на нашей ферме. Должно быть, это все от того, что мы совершили некую ошибку. И решение, как я его вижу, заключается в том, чтобы работать еще упорнее. Поэтому, начиная со следующего дня, я буду вставать по утрам на час раньше». Развернувшись, боксер неспешной рысью направился к карьеру, и там, прежде чем отправиться спать, он собрал две тележки камней, а после доставил их к строящейся мельнице. Былинка покоилась среди молчаливо прижавшихся к ней животных. С вершины холма, где они возлежали, открывался широкий вид на окрестности. Животным легко было охватить взглядом практически всю ферму, вытянутое в длину пастбище, выходившее вплотную к шоссе. Луга, рощицу, пруд с питьевой водой, обширные пашни с упругими зеленеющими колосками, красные крыши хозяйственных строений на ферме и еще дым, выходивший из труб. Стоял погожий весенний вечер, траву и живые изгороди, начавшие зеленеть, позолотило лучами заходящего солнца. Наверное, никогда еще родная ферма не казалась животным настолько дорогой и желанной, им даже странно было сознавать, что все это... Каждая пять земли принадлежит здесь им. Былинка глянула с холма вниз, и ее глаза увлажнились. Умей Былинка достойно выражать собственные мысли, она бы непременно сказала, что они, животные, стремились к иному, когда много лет тому назад решили посвятить своей жизни борьбе за свержение власти расы людей. Увиденное ею сегодня ужасающее зрелище кровавой бойни не соответствовало тому, к чему были устремлены сокровенные помыслы животных, ту незабываемую ночь, когда старый майор впервые объявил им о необходимости готовить восстание. Будущее, созданное ее воображением, являло собой общество собратьев, сбросивших уродливое ярмо голода и кнута. Общество, где все равны и каждый трудится в соответствии с собственными способностями, где сильные не позволяют обижать слабых, подобно тому, как сама Былинка, готовясь внимать речи старого майора, позаботилась о крошечных утятах той ночью и использовала свою переднюю ногу для создания спасительного закута. Былинка не могла понять, почему все оказалось иначе, и настали времена, когда никто не осмеливается сказать, о чем он думает, когда нельзя ступить ни шагу, чтобы не наткнуться на чудовищных, рычащих на тебя собак, и когда принуждают смотреть на то, как твои собратья признаются в преступлениях, которых не совершали, и принимают лютую казнь, поскольку их разрывают на куски. Былинка не собиралась бунтовать или выказывать неповиновение, ибо знала, при всем при том им живется намного лучше, нежели при Джонсе, и сейчас нет важнее задачи, чем не допустить возвращения человеческих особей. Что бы там ни произошло, но она, Былинка, останется верна скотному двору и продолжит упорно трудиться и беспрекословно выполнять приказы и никогда не осмелится оспаривать власть Наполеона. Однако в глубине души Былинка говорила себе, что она и остальные животные питали совсем иные надежды и работали во имя иных целей, ведь не для того же они возводили ветряную мельницу и бросались под пули Джонса. Таковыми были мысли Былинки, хотя она ни за что не сумела бы изыскать слова, чтобы их выразить. Под конец, чтобы каким-то образом хоть немного компенсировать отсутствие нужных слов, Былинка принялась набивать зверей Англии. Прильнувшие к ней животные подтягивали. Они исполнили песню трижды, причем пели ее совсем иначе, неторопливо и печально, как никогда не делали прежде. Животные, по сути, заканчивали петь, и тут перед ними, словно из-под земли, вырос визгун. А с ним две злющие собаки. У него был такой вид, будто бы ему не терпится поделиться чем-то исключительно важным. Специальным декретом товарища Наполеона песня «Звери Англии» навсегда упраздняется. Отныне исполнять ее строжайше запрещено. Животные были просто ошарашены. «Но почему?» — вскричала Мюрель. «Эта песня, товарищ, утратила актуальность», — авторитетно пояснил визгун. «Звери Англии — это песня восстания». Но восстание, как нам известно, давным-давно победило, Показательная казнь предателей — его последняя точка. У нас больше нет врагов, ни внешних, ни внутренних. Они сокрушены. Кроме того, «Звери Англии» содержат мечту о совершенном обществе будущего, достигнутую нами. Мы уже построили это общество, так что вы сами видите, товарищи. Песня исчерпала себя, став бессмысленной. Хотя животные и были до нельзя запуганы, некоторые из них, возможно, решились бы возроптать. Но тут овцы завели свое извечное блеяние. Четыре ноги — это хорошо, а две ноги — плохо. Они без передышки блеяли пару-тройку минут, и дискуссия отпала сама собой. Что ж, песня «Звери Англии» впредь не исполнялась. Вместо нее поэт Милки легко сочинил другую. Начиналась она такими словами. «О, скотный двор, мой скотный двор, тебя люблю я с давних пор». И теперь ее исполняли в воскресенье утром, после подъема флага. Только вот почему-то ни слова, ни мотив не могли помочь новой песне завладеть сердцами животных, как это вышло у «Зверей Англии».